Аллилуйя, слава Господу. Врата ада, церковь нашу, не одолеют. Да? Очень важно понимать, что будут одолевать. Не думайте, что Он оставит нас в покое, но не будут Его дела успешны. Аминь. Церковь, когда на твердом основании, она стояла, стоит и будет стоять на твердом основании. Основание Божье, оно непоколебимо. Аминь. Слава Господу. Я рад вас всех видеть в Доме Божьем. И да благословенно будет святое имя Бога нашего. И мы помолимся еще, Отец наш Небесный, вразуми нас, Господь, на пути Твои. И дай нам слово, которое Ты даешь нам на сегодня, Господи. Дай нам принять это слово, растворить его верою и жить по Слову Твоему. Приготовь Духом Святым наши сердца, как добрую почву, чтобы семя Твоего Слова, оно упало в наше сердце и произросло прекрасные плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для этой церкви, для наших детей, для будущих поколений, чтобы мы жили по Слову Твоему и были примером для всего мира и для наших родных и близких. Благослови нас этим словом. И дай нам, Боже, выйти сегодня не такими, как пришли, но выйти измененными и преображенными в Твой образ, в образ Твоей славы, Господь, покрытыми Твоей славою, Господь. За все Тебя благодарим и благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесе ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Мы благословляем Твое святое имя, Бог наш. И благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих. И дай нам, Господь, быть не только лишь слушателями, но и исполнителями Твоего Слова. И молим Тебя, Отец наш Небесный, Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа скажем вместе «Аминь». Слава Господу! Мы прошли недавно, закончили серию проповедей. А что дальше? Я надеюсь, что мы не остановимся сами в своей жизни задавать такой вопрос самому себе. А что дальше? А как поступить? А чтобы Дух Святой меня не оставил? А как дальше? И это будет правильно. Поэтому живите с этим вопросом, задавая его себе. И Бог, я уверен, Он всегда будет направлять вас, если вы спрашиваете Его для Его славы, чтобы исполнять Его волю. Бог не оставляет своих детей. Но есть один момент в жизни верующих людей, в жизни церкви, где Павел пишет, но не плотские ли вы, если между вами споры, распри, разногласия? То есть он это пишет, потому что это было. Это было в церкви. И если мы будем изучать послания апостолов к церквям, мы везде найдем, что практически все апостолы, они наставляли церковь и предупреждали, что это будет, но мы должны быть к этому готовы. И есть один момент в жизни верующих людей, когда они... Вот мы говорили в последнюю проповедь о самооценке, помните, да? И вот в жизни есть такой вопрос, что многие верующие люди в церкви, они считают себя выше кого-то другого. Ну, вроде бы уже самооценка правильная, все, но когда мы начинаем себя с кем-то сравнивать, почему-то мы никогда, может быть, иногда, но очень, наверное, редко, мы ставим себя ниже кого-то. И сами себе задаем вопрос или говорим сами себе, я лучше него, потому что, и находим причины, потому что. Я дольше хожу в церковь, значит, я лучше. Значит, я выше, я значимее в этой церкви, чем кто-то другой. Я имею больше, вес, да, что ли. А кто-то может думать, а я на гитаре играю, я лучше других, я выше других. Кто-то... И еще какое-то служение может иметь. А кто-то думает, что он посмотрел больше проповедей или прочитал больше раз Библию, и он думает, я выше кого-то. Я выше кого-то. И вы знаете, ученики Христа, апостолы, они ничем не отличались от нас с вами. Они были учениками Христа. И по своей жизни они также думали о себе. Я первый встретил Христа. Вот брат, брат Петра, Андрей, он первый увидел Христа и побежал за Петром, за братом своим, и сказал: «Я нашел такого, кого мы искали, я нашел Мессию». Они побежали и встретили. Ну, Андрей мог бы, ну, этого нету в Библии, но он мог бы подумать, что я выше своего брата, хоть он и старше меня, но я выше него, я значимее, потому что я первый встретил Христа. А кто-то может подумать: а я ношу денежный ящик самого Господа, я значимее, я выше, я лучше. И вот они ничем не отличались от сегодняшнего практически христианства на тот момент, когда они ходили с Христом. И был такой момент в жизни его учеников, когда они пришли к Иисусу и говорят: «А кто больше из нас?» Да, и проповедь моя сегодня так и называется: «А кто больше?» «А кто больше?» Включите название, можно включить. «А кто больше?» И эта тема называется «Изменение личности». Изменение личности. Изменение личности. Я хочу, чтобы мы понимали, что до тех пор, пока мы не изменим себя, мы не сможем войти в Царство Божье. Мы все приходим в Царство Божье, в Церковь Божью, ко Христу приходим. И у нас у каждого есть какие-то сравнения с кем-то. Где-то я считаю себя лучше, где-то я считаю себя выше, где-то умнее, может, грамотнее, может, еще каким-то. И у нас вот этот момент, что я больше кого-то, он присутствует в нашем характере, в наших мыслях. Я хочу, чтобы мы сегодня ушли отсюда вообще без этих мыслей. Поэтому я и хочу говорить на эту тему, потому что, изменив себя, мы начнем понимать. И мы читаем от Евангелия от Матфея, 18 глава, с 1 по 4 стих, как раз этот момент, который произошел тогда с учениками Христа. «В то время, написано, ученики приступили к Иисусу и сказали: „Кто больше в Царстве Небесном? Кто больше в Царстве Небесном?“ Иисус, призвав дитя, вот мне нравится, Иисус, он такой, он простой. Вот он в своей простоте такой, он так доходчиво все объясняет. Не то, что я иногда так заумничаю, да, и вы ничего не понимаете. А Иисус так просто, вот позвал ребенка, там лет 10, наверное, ему было, поставил его перед ними и говорит. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». То есть он сначала показал, объяснил, он сделал вроде небольшое такое движение, небольшие пару слов, и тут же идет ответ. Вот тот и больше в Царстве Небесном. Тут конкретный ответ на вопрос. Ну, казалось бы, и все, да? И можно эту историю просто нарисовать себе как фильм и посмотреть, как Иисус взял ребенка, сказал им, и все, и ответил на вопрос, и забыть. Но я вам скажу, что все слова Христа, они имеют глубочайший смысл. Ни одно его слово, оно не простое слово. Все его слова, они настолько глубоки, они настолько прекрасны, что в каждом его слове, которое он произносил на этой земле, есть смысл, есть любовь, есть забота, есть искренность любви Отца через Сына Своего к нам. И вот мы видим вот этот вопрос учеников в первом стихе. Ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Откуда вот у учеников возник этот вопрос? Это значит, что между ними был какой-то спор. То есть они пришли к Иисусу разобраться, потому что никто не хотел отдать первенство. Никто не хотел отдать своей значимости в Царстве Божьем. Каждый думал, что он более значимый по той или иной причине, но у них был этот какой-то спор, какая-то распря, разногласие это было. И чтобы разобраться и прийти к истине, они подошли к Иисусу. и получили исчерпывающий ответ, из которого мы сегодня и учимся также. Аминь. Понимаете, их не удовлетворяло то, что они были с Иисусом Христом. Они ходили с Иисусом Христом, слушали Его, делали даже так, как Он, учились у Него, но как-то их это не совсем удовлетворяло. Ихнюю плоть, ихнюю еще не совсем духовную, может быть, душевную или плотскую натуру, их не совсем удовлетворяло ихнее положение, что они уже с Иисусом, что они уже ходят, что они стоят перед Ним, они видят, они слушают, они могут прикоснуться к Нему. Некоторые люди чувствуют себя счастливыми только тогда, когда они знают, что они больше других или правее других. Понимаете? И, ну, наверное, я скажу, наверное, не некоторые, а в большинстве своем люди, они себя чувствуют лучше, когда они знают, что он лучше кого-то. Понимаете? И вот им надо было удовлетворение самого себя, что я лучше кого-то. И они приходят и спрашивают, а кто больше? Но я вам хочу сказать, что когда человеку присуща такая черта, считать себя больше кого-то или доказывать свою значимость больше кого-то. Когда люди хотят утверждать себя выше кого-то, знаете, что происходит? Это люди, которые фактически лишают себя счастья и радости. Это люди, которые лишают себя счастья и радости, которые хотят быть выше кого-то. Потому что ихнее счастье и радость, она не искренняя. Она строится на том, чтобы кого-то сделать меньшим. Но истинная радость во Христе – это сделать кого-то большим. И такая жизнь у таких людей, она полна напряжения и беспокойств. В итоге у таких людей рано или поздно придет грех в ихнюю жизнь. Либо придет, либо будет стоять, как написано, у дверей грех твой у тебя лежит. То есть у сердца твоего уже грех, уже в мыслях. И верующие люди, они не исключение. Верующие люди, они также, если они не смирят себя и не начнут правильно мыслить, грех рано или поздно придет в их жизнь. Я не говорю о каком-то явном грехе, о прелюбодеянии или еще о чем-то. Но быть гордым или превозносить себя над кем-то – это уже грех. Это уже грех. Поэтому верующие люди с таким отношением и с таким настроем, они не могут войти в Царство Божье, говорит Иисус. Если, то есть в его поступке, в его этом примере, который он сделал с этим мальчиком маленьким, с ребенком, он объясняет, что пока вы не станете другими, вы не сможете войти в Царство Божье, потому что вы полны греха. Понимаете меня? Насколько важно нам сегодня понимать, потому что когда у нас есть такое настроение или отношение, мы не можем войти в Царство Божье. Почему? Потому что вы знаете, что такое Царство Божье? Кто знает, что такое Царство Божье? Аминь. Римлянам 14:17 написано. Ибо Царство Божье – это не пища, это не питье. Но праведность и мир и радость в Духе Святом. В Святом Духе. Понимаете, что такое Царство Божье? Поэтому, если ты войдешь в Царство Божье с завистью, с распрями в мыслях твоих, в сердце твоем, то ты быстренько оттуда вылетишь. Однажды один человек вошел в Царство Божье с такими мыслями. Вроде бы и знал Бога, и даже попал на брачный пир, Божий пир на небесах. Он попал туда. Но его одежда, она отличалась от других. Потому что другие были убеленные одежды, а его одежда была не убеленная. И тогда распорядитель этого пира, знаете, что сказал слугам? Вот возьмите его и выбросьте во тьму внешнюю. Понимаете, насколько Царство Божье, оно свято. Чтобы войти в Него, нам надо работать над собой. Я не говорю, что мы все, вот когда придет Иисус, и мы все успеем. Кто-то не успеет, кто-то еще будет знать, кто-то... Но речь идет не о том, успел ты или не успел, а речь идет о твоем отношении и к твоем желании приобрести праведность, мир и радость во Святом Духе, чтобы попасть в Царство Божье. Мы не знаем, когда придет Иисус. Может быть, через 5 минут, может быть, через день, может быть, через 2. И поэтому я говорю, что мы можем, кто-то может не успеть сделать из себя святым, но если ты будешь стремиться и будешь иметь желание и взывать к Богу, и иметь покаянную жизнь, то есть жизнь в покаянии, когда ты будешь осознавать, что ты еще не совершенен, и молить Бога о том, чтобы Он тебя совершенствовал, тогда Иисус не пройдет мимо такого человека. Поэтому Иисус и наставляет учеников своих, чтобы войти в Царство Божье, Он говорит, необходимо быть как дети. Чтобы войти в Царство Божье, необходимо быть как дети. Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих, который мы читали. «И сказал Иисус, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Божье». Не войдете в Царство Небесное. Итак, будьте как дети. Я хочу поднять этот вопрос и рассмотреть это сегодня, чтобы мы были как дети. И 4 пункта я взял, чтобы раскрыть вот этот момент, чтобы мы были как дети. Потому что мы всегда имеем представление быть как дети. Мы начинаем, может, фантазировать, может, представлять, может, заумничать, может, логически думать, какими мы должны быть и так далее. Но я хочу открыть некоторые истины для вас сегодня. Итак, 1 пункт. Если не обратитесь, говорит Иисус, если не обратитесь, то есть полное изменение образа мышления. 1 пункт. Полное изменение образа мышления. Полное изменение образа мышления. Иисус предупреждал их, что они идут не тем путем к Царству Божьему, а совершенно в противоположном направлении, Он говорит. Почему? Потому что если Иисус говорит, что вам надо сделаться другими, такими, абсолютно другими, чем вы, то это значит, что вы идете не туда, в противоположный путь. То есть вам надо изменить образ своего мышления. И я вам скажу, что в жизни все зависит от того, к чему человек стремится, какие он ставит перед собой цели. И в жизни человека оно так и происходит. Кто стремится к исполнению своих честолюбивых планов, к достижению личной власти, к обладанию престижем, самовозвышению, тот идет в противоположную сторону. Потому что быть гражданином Царствия Небесного значит совершенно забыть свое «я». Совершенно забыть свое «я» и провести свою жизнь в служении, а не в достижении власти или личных каких-то целей. Понимаете? И я наблюдаю сегодня за многими верующими, я уверен, что это не только в нашей церкви, но мы иногда ставим свои личные цели выше планов Божьих, выше целей Божьих. То есть для нас может быть иногда важнее какие-то материальные блага, чем духовные. И мы даже и не замечаем этого, но в жизни это происходит. В жизни это происходит. Слава Богу, что мы все-таки приходим в церковь, и если оно произошло с тобой, что-то на этой неделе подобное, ты пришел, покаялся, и Бог простил. Но тем не менее оно же происходит. А можно иногда и не уловить этот момент покаяния, а можно иногда и не уловить момент вообще, когда ты возгордился или когда ты себя превознес. Или когда ты посвящаешь себя больше материальным благам, чем благам духовным. Поэтому очень важно вот это изменение образа мышления. И до тех пор, пока человек важнейшим в мире считает свою жизнь, он стоит спиной к Царству Небесному. Он стоит спиной к Царству Небесному. Если он хочет достичь Царства Божьего, то он должен повернуться и стать лицом к Иисусу Христу. Понимаете? И ученики, написано, что они стояли возле Иисуса Христа. Вот вы представьте себе эту картину, да, вот сам себе режиссер. Стоят ученики, они же стоят все лицом к Нему. Стоят все лицом к Нему и смотрят на Него. И, казалось бы, идут за Христом и смотрят на Него, и лицом к Нему повернуты. Но Иисус, видя ихнее вот это внутреннее состояние, Он им говорит: не важно, что вы смотрите на Меня. Ваше сердце, оно развернуто совсем в противоположную сторону. И он поставил перед собой младенца. И вот представьте себе себя на место вот этого ребенка, 10-летнего там, или 8-летнего мальчика. И вот вдруг берет вас Господь и ставит перед дядями. И вот ты стоишь такой маленький, дяди большие. И ты просто с Иисуса не можешь свести глаз, ты не в недоумении. Что Господь хочет от меня? Говори там, ну пусть не Господь, пусть он думал, это дядя. И он смотрит на него и думает, что надо. То есть он искренен, смотрит на Иисуса, и ученики смотрят на Иисуса. Но разница в этом взгляде. Он смотрит на Иисуса и видит Иисуса. А ученики смотрят на Иисуса и не видят Иисуса. Понимаете меня? Поэтому, если не обратитесь, говорит Иисус, то есть полное изменение образа мышления. Второй пункт. Тебе нужна перестройка. Компьютерным языком выражаясь, тебе нужна перезагрузка. Тебе нужна перестройка. Что значит перестройка? Это значит изменить себя. Когда Иисус рассказывает и показывает ученикам эту историю, и делает что-то и говорит им, это означает, что они далеко не были такими. Не просто мышление должно быть. Нужно изменить свою сущность, вообще изменить себя. То есть каждый должен понимать, что это не обязанность Бога изменять нас. Каждый должен понимать, чтобы изменить себя, это твоя личная обязанность, не желание, а обязанность. И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Поэтому изменить себя, изменение должно быть правильным. Понимаете, есть люди, которые не хотят меняться по Слову Божьему, но понимают, что надо изменить себя. И они начинают искать в своей жизни какие-то изменения. Какие-то создают какие-то перемены, но чтобы было какое-то движение в жизни. Чтобы заметили, что я что-то делаю. Я когда пришел на фирму работать сюда к нам, и тут новая технология, я был профессионал в своей работе уже, можно сказать, да. Я знал, как это делается. Ну, к примеру, возьмем там куртку поменять, замок. Я знал это, как это делается. Но когда я пришел сюда, там свои технологии, свое новое, другое оборудование, чем было там в Советском Союзе. И мне надо было что-то делать, чтобы меня оставили на этой фирме. И я краем глаза наблюдал за шефиней, которая там по диагонали была, там метров не помню сколько, ну далековато, но она наблюдала за всеми. Особенно за новыми людьми. И вот я наблюдал за ней. Я работал, делал, как я знаю. И вот я видел, когда она начинала свой обзор делать, и я в этот момент, я эту куртку делал такое движение, что я тут такой уже знаю, как работаю. Только она отворачивалась, я делал так, как я считаю нужным. Но я создавал вид правильного. Понимаете? И вот верующие люди, они иногда создают какое-то движение, чтобы создать вид. И вроде бы что-то происходит в жизни, какие-то дела делаются. А изменение своей сущности не произошло. А в послании к евреям очень интересно написано, 12 глава, с 25 по 28 стих. Написано: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголовщего с небесах». То есть речь идет о том народе, когда Бог приходил на землю и говорил им через Моисея, говорил им лицом к лицу. И люди не слушали, и не избегли наказания. И он говорит, что тем более мы, когда Бог говорит с небес уже, поэтому он и говорит, что придут дни, когда не будет жажда голода или воды, а будет жажда слышания слов Господних. То есть жажда. И он говорит, если мы отвратимся от глаголющего с небес, то мы не избегнем наказания. 26 стих он говорит, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Смотрите, Бог дает обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. И вот он дальше разъясняет, автор послания. Слова «еще раз» означают изменение. Изменение колеблемого, как сотворенного, на изменение другое, чтобы пребывало непоколебимое. Вот понимаете, как нам надо измениться? Бог учит нас, Иисус учит учеников своих и сегодня учит нас, что нам нужно изменение. Там, где ты был поколеблен, может быть, ты колебался, может, ты сомневался, может быть, ты себя превозносил. Это все есть колебание. Это все есть содрогание воздуха, который дьявол содрогает в твоей жизни, в твоем разуме, чтобы что-то происходило. Но Иисус говорит, есть основание, оно непоколебимо. И вот если раньше это и было поколеблемо, то когда пришел Господь, основание должно быть непоколебимо. Это твоя вера. Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую мы будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, написано. Понимаете, это благодать Божья, которая непоколебима, это Его любовь. И наш ответ на Его любовь, он зависит от нашей веры, потому что наша вера, она являет, поколеблешься ты или не поколеблешься. И мы это читаем в послании к Колоссянам, 1 главе, 23 стих. Павел говорит в церкви, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Вы понимаете, что такое наше непоколебимое основание? Вы понимаете, что значит нам изменить себя, измениться? То есть перестройка, перестроить свои взгляды, не просто мышление, а перестроить всю свою жизнь. Перестрой свою жизнь, чтобы непоколебимым было твое основание. Почему люди сегодня, верующие люди, они не принимают это поколебимое основание? Почему они не могут это принять в свою жизнь? И есть в этом ответ Библии. Из-за своих ожесточенных сердец. Из-за того, что сердце человека, оно ожесточается. Это ожесточенное сердце, которое считает себя выше кого-то. Это ожесточенное сердце, которое пытается доказать свою правоту. Доказать свою правоту, которая основана либо на лжи, либо на своих личных желаниях, или на каких-то, может быть, похотях личных. Это ожесточенные сердца. Вы знаете историю, когда Моисей... Бог поставил его и Аарона во главе своего народа, чтобы они вели, и многие люди, там, Кореевы и другие, выступали против них. И Бог просто разверз землю, и весь род за исключением там двух человек, которые были верны Богу. Но род ушел под землю, и земля закрылась. Понимаете? Почему Бог это сделал? Потому что их сердца были настолько ожесточенными, что они не хотели и не желали слушать ни Бога, ни Божьих поставленников. Они говорили, а почему он, а почему не мы? Чем он лучше нас? Мы лучше него. То есть они себя поставили выше Моисея, выше Аарона, которого поставил Бог. Это ожесточенное сердце. Знаете, что происходит с ожесточенным сердцем? Оно выводит верующего человека из совершенной воли Божьей. Не просто выводит из его воли, оно выводит из его воли в практических вопросах нашей земной жизни. Потому что наша земная жизнь, она есть. Как бы мы ни хотели, мы живем. И волю Божью мы должны исполнять не только, когда мы будем там на небесах. Мы должны исполнять его волю здесь, на земле. Вы знаете это или нет? Согласны со мной? И вот ожесточенное сердце, оно выводит человека из совершенной его воли Божией в практических вопросах его жизни. Практические вопросы его жизни. И как пример, когда пришли к Иисусу фарисеи и начали искушать его и говорили ему, можно ли разводиться или по всякой ли причине можно ли разводиться. Понимаете, этот вопрос был тоже лукавый вопрос. Они примерно понимали, что Иисус сейчас им ответит, но они знали, что уже дал Моисей, и они с лукавством подходили, чтобы... Это... Вы можете почитать эту историю в Евангелии от Матфея, 19 глава, 3 стих. Матфея 19, 3. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Понимаете, Иисус, Он, зная их лукавые сердца, Он дает им абсолютно, абсолютно прекрасный ответ. Он говорит, когда Бог сотворил человека, мужчину, женщину, Он сказал, прилепятся друг к другу, и будут одна плоть, и никто не разлучит. Вы понимаете? То есть, слово «развод» вообще не существует в браке. Вообще не существует. То есть, это одна плоть. Если вы возьмете яблоко, разрежете его пополам, это же не означает, что у вас теперь будет два яблока. Правильно? У вас будет две половинки, но не два яблока. А семья – это одно целое. И разводиться – все, если вы… Разводиться нельзя. А Моисей… И вот Иисус им объясняет, что… Бог сказал, что будут слепятся двое, будут одна плоть, и то, что Бог благословил, того не разлучит человек. Они говорят, а Моисей дал заповедь, то есть разводное письмо, и разводиться можно. То есть даешь разводное письмо и разводишься. Понимаете, как они ловят Христа на чем? Но Иисус мог бы им много чего сказать, но Он сказал такие прекрасные слова. Он говорит, а так написано, что разводиться нельзя. А то, что Моисей вам позволил, ну, с разрешения Бога, это по вашему жестокосердию. По вашему жестокосердию. Почему это вошло в жизнь в семьи, развод? Потому что мужчина стал себя чувствовать выше. Выше. Для него женщина это стала быть просто рабыня или служанка. Женщину можно было унижать, женщину можно было ее ударить там, или унизить. Женщина это просто был предмет удовлетворения похотей мужчины или ухаживать за детьми, или чтобы на столе была вкусная еда или что-то в этом роде. Почему? Потому что мужчина считал себя выше, и это привело его к греху. Это привело его ко греху. И грех заключался в том, что его сердце ожесточилось. И Бог позволяет Моисею изменить свою волю из-за жестокосердия человека. Не по не по желанию этих мужчин, а по своей любви и милости к их женам. Понимаете? То есть он не благословил их на развод, а он просто защитил женщин от жестокосердия этих мужчин, которые знали закон, почитали Бога и другим говорили заповеди Божьи. Возлюби ближнего своего, и так далее, не лги, не убей, не кради, и так далее, и так далее, и так далее. И вот развод – это несовершенная воля Божья, но он позволил и сделал из своей несовершенной воли, он сделал разрешенную волю. То есть он разрешил им. Почему он им это разрешил? Потому что эти мужчины, они не хотели меняться, их устраивало. Их устраивало господствовать над своими женами. Поэтому это очень важный момент. Я хочу, чтобы мы это понимали, что Бог, Он иногда позволяет, изменяет, глядя на жестоковые сердца, потому что придет момент, когда придет изменение. Этот момент был приход Иисуса Христа, и Он позволил своему народу что-то как бы отклониться от Его совершенной воли и дать какое-то разрешение, чтобы когда откроется сердце, чтобы эти жестоковыйные сердца, эти мужчины поняли, что любовь Божья, она совершенна, и Бог любит не только меня, Он любит мою жену, и поэтому я ничем не лучше, чем она. И поэтому я буду свою жену лелеять и буду ей помогать. И буду, хоть Бог и сказал, что будет тебе жена как помощница, то унизь себя, муж, и скажи, я буду помощник своей жене. Тогда в семье будет благодать. Тогда в семье будет благословение Божье. Гармония будет. И тогда действительно никто не разлучит. Потому что и ты, и он – это как две половинки яблока, раз и одно целое. Сегодня очень много споров на эту тему. Сегодня многие люди говорят, нельзя, вот у меня, меня муж в церковь не пускает, меня муж избивает, когда я иду в церковь. А нет, ты не должна разводиться, Иисус сказал, нельзя. Да можно. Если сердце жестоковыйное и не хочет меняться, и хочет отлучить тебя от Христа, от церкви, не просто разводиться надо, гнать его надо, такого мужа или такую жену. Ну, в основном мужья не пускают. Потому что у тебя есть возлюбленный твой Иисус Христос, который никогда не предаст, который никогда не унизит, который всегда будет тебя хранить и любить, и лелеять тебя. Когда не будет жестокосердия, будет совсем все по-другому. Вот это ожесточенное сердце. Это ожесточенное сердце. Я никого не подбиваю, чтобы вы разводились. Конечно, надо использовать, если муж мало верующий или неверующий, надо использовать максимум, чтобы удержать и сохранить брак, и чтобы он пришел к спасению. Но если жизнь становится невыносимой, и муж запрещает, то есть приоритет. Кто тебе важнее? Слушаешь ли ты Иисуса Христа или ты слушаешь своего мужа? Итак, изменить себя, свою сущность. Это второй пункт. Третий пункт. Стать подобно детям. Стать подобно детям. Я хочу поставить сравнение. Кто такие дети и кто такие люди? Противоположность характеру детей. Дети – это доверчивые. Дети – доверчивые. А противоположность – это люди, которые слишком умные и подозревающие все и во всем. Понимаете? Ведь когда мы говорим кому-то что-то, то сразу у нас включается какое-то логическое мышление. Мы сразу начинаем искать, а в чем здесь подвох? Мы сразу же начинаем думать, а выгодно ли нам? А смогу ли я или ну, по времени своему, там, или по финансам, или по каким-то еще критериям? Понимаете? Дети доверчивые. Они верят. Доверчивость – это когда тебе говорит папа что-то сделать. Ребенок беспрекословно делает. Если ребенку сказать, иди, он бросится со скалы, и ничего с тобой не случится, он пойдет и бросится. Они дети. Ну, папа такое, конечно, не скажет, да, нормальный папа. Но я говорю, насколько они доверчивы. Нам приезжал когда-то, я вспомнил сейчас одну историю, как приезжал один пастор, я не помню город, Ульм или откуда. И он рассказывал, что как дети доверяют своим родителям. Он говорит, у него свой дом и высокое дерево, там яблоня или черешня, я не помню. И вот он проходил просто по своему участку, что-то там смотрел, и вдруг слышит голос «Папа!». И он поднимает голос, и ребенок летит к нему. Он залез на дерево и увидел папу и с ветки к папе. Понимаете, и этот папа, он, естественно, хватает своего ребенка и ставит на землю. Он его не ругал, но он проповедник, да, он знает, как и что, объяснил, видно ему. Но насколько дети доверчивы своим родителям? Для них папа – это чуть ли не Бог. Ну, это и Бог для них. Потому что папа не скажет? Папа всегда защитит, папа всегда спасет, папа всегда обеспечит, папа всегда будет рядом. В любую трудную минуту он всегда есть. Понимаете? Это доверие. А люди, которые слишком умные, они всегда подозревают. А вдруг он промахнется, а вдруг он не сделает. Я перестрахуюсь. И вот это недоверие. А в того ли мы уверовали, спрашивали ученики Христа? А в него ли мы уверовали? Иоанн, который слышал этот голос с небес, он говорит, пойдите, посмотрите, тот ли этот Христос. 70 учеников отошли от самого Господа со словами. Что он такое говорит? Это невозможно слушать. Понимаете? Они уходят от самого Господа. Почему? Потому что жестокое сердце, потому что они абсолютно непослушны, они абсолютно недоверчивы, они абсолютно не хотят стать как дети, они умные, они уже что-то знают, они чего-то достигли. Следующее качество детей. Простые, скромные, без претензий. Свободно говорят то, что чувствуют. Простые, скромные, без претензий. Свободно говорят то, что чувствуют. Ну, это третий пункт, вторая часть третьего пункта. Это качество детей. Первое было доверчивые, и второе это простые, скромные, без претензий. Свободно говорят то, что чувствуют. Противоположность такому складу жизни, таким детям, это люди сложные, и которых очень трудно и практически невозможно понять, что у них делается в голове. Понимаете? Абсолютно не понимаешь, что ожидать иногда от того или иного человека. И ты уже начинаешь быть осторожным с ним. То есть он тебя вводит уже в такое состояние, что уже ты начинаешь быть осторожным. Ты уже не можешь быть с ним, как ребенок, сам. Потому что ты не знаешь, что от него ожидать. Ты не знаешь, какой он болтливый, какой он подлый, какой он хитрый, какой он лукавый, какой он лжец и так далее. Но вот я очень хочу, чтобы вы обратили внимание, когда вы записали это качество, это дети, они говорят то, что чувствуют. Потому что взрослый человек, он не говорит то, что чувствует. Он говорит то, что он думает. Это большая разница. Дети, они открыты. Он почувствовал что-то, и он сказал. Он почувствовал что-то в животике, говорит, мама, дай мне хлеб. Ну, к примеру, ну, наши дети просят хлеб с маслом. У некоторых хлеб с икоркой. У разного свои дети и возможности. Но они что чувствуют, то и говорят. Но когда взрослого что-то захотелось кушать, вот заходит муж на кухню, он не говорит, жена, дай хоть что-нибудь, кусок хлеба. А говорит, что ты приготовила? Что у нас сегодня на обед или еще что-то в этом роде? И жена не может быть искренней, потому что если она скажет, что она приготовила то, что муж не любит, а он в этот момент голодный, все, скандал. Понимаете? Ну, это нормальный, ну, но это не совсем нормально, но это человеческие семейные отношения. А дети, они чувствуют, почувствовал и сказал. Да, вот это характер детей. Иисус не просто поставил этого ребенка. Следующее качество детей, тоже тот же третий пункт продолжения. Дети, они верные, преданные и любящие. Они верные, преданные и любящие. Вы должны знать, что все эти качества детей – это то, какими хочет видеть нас Иисус. Потому что если мы не станем такими, мы не увидим Царствие Божие. Верные, преданные и любящие. А что, какой есть антипод у людей? Они неверные, они предательские и изменчивые. Вы знаете, когда вот ребенок, когда, ну, к примеру возьмем, он украл конфетку. И вы знаете, что он украл конфетку. И ты его так сдалека спрашиваешь, а ты ничего там не брал? И у ребенка уже глаза бегают, он не может скрыть свой грех. И вот представьте себе та же ситуация, когда взрослый украл что-то в магазине, и ему спрашивают, вы что-то взяли тут? Такой, честные глаза. Я? Да вы что? Ну, я к примеру, банальный пример, может быть, да, ну, к примеру. Я? Вы что? А сам держит карман или то, что взял, быстренько так выбросил, чтобы никто не видел. Потому что вот-вот поймают его. Дети, они не предатели. Они не предатели, они никогда не предают почему-то. Вы знаете, что дети, они почему-то никогда не предают. Мы сколько в нашей жизни, вот за время служения, я говорю просто в жизни там, в мире, а именно вот в служении, сколько мы сталкивались с предательством? Сколько мы сталкивались с такими предателями, что просто невероятно, когда тебе в глаза сегодня говорят, ты мой пастырь, а завтра уже лгут, этот пастырь, он прелюбодейник, этот пастырь вор, этот пастырь еще что-то. Вот свидетель, было такое. И не раз, правда? Поэтому дети верные, преданные, любящие, а люди неверные, предательские и изменчивые. Следующее качество детей – они прощающие, снисходительные и великодушные. Прощающие, снисходительные и великодушные. Понимаете, дети великодушные. Этого качества так не хватает взрослым. Снисходительности так не хватает взрослым. Прощающие. Так не хватает нам с вами прощать. Иисус говорит, врагов своих не проклинайте, прощайте и благословляйте. И так вот делают дети. Вот кто-то сделал в твоей семье зло, и ребенок об этом узнал. Он будет недоволен, потому что он видит на наших лицах недовольство. Но когда мы, например, ну, к примеру, муж с женой говорят, что ну, мы его благословляем, мы его прощаем, и ребенок, глядя на поведение своих родителей, он учится быть прощаем. Он не то чтобы учится, у него это заложено в характере, для него это нормальное поведение прощать. Это заложено во всех детях. У ребенка ожесточается сердце, когда мы не прощаем. И когда в семьях мы говорим, вот тот такой-сякой, это такой-сякой, те такие плохие, правительство плохое. И дети как губка впитывают эти слова. И потом где-то, когда они подрастут, они выйдут и скажут, вот у нас такое правительство, у нас такое. Откуда они взяли? Они только мультики смотрят, но они уже все знают, какое правительство у нас. Потому что мы не умеем быть снисходительными и великодушными. И вот антипод, прощающие дети, снисходительные и великодушные, антипод этим словам, какие люди, они обидчивые и злопамятные. Обидчивые и злопамятные, противоположность, характер. Поэтому если в твоей жизни когда-то есть какое-то злопамятство, может быть, когда-то, может, ты когда-то кто-то тебя обидел, не знаю, может, 20 лет назад, и ты до сих пор с этим живешь и думаешь, вот он плохой человек, он плохой человек. Откуда вот ты знаешь, сколько в жизни я человек, людей обидел, и они не знают, что я теперь люблю их. И если они варятся в своих обидах, в своей злопамятности, они вредят себе. Поэтому мы не должны иметь злопамятство. Как бы человек против тебя не сделал плохо тебе, не держи это зло в своем сердце. Как дети. Ты его наказал. Я помню, папа меня воспитывал и ремнем бывало воспитывал. Вернее, бывало не ремнем. Но я никогда на него не держал зло. Никогда. И бывало и больно. А иногда был такой упрямый и непослушный, что иногда бывало до крови. Но чтобы я держал на него зло, я не помню этого. Как бы он меня не воспитывал, и как бы мне было больно, я всегда знал, что это мой папа. Если он меня дома наказал, то на улице, если меня кто-то обидит, мало ему не покажется. Это мой папа. Это он для меня был авторитет. И не было никакой злопамятности. Учите своих детей не обижаться за наказание, потому что Библия говорит, не жалейте розги своим детям. Но это не значит, что мы сейчас придем домой и вперед, ну, в Библии же написано, да? Но надо иногда для воспитания. Хорошо, пойдем дальше. Итак, стать подобно детям, мы увидели качество детей. Почему дети, Иисус взял ребенка, чтобы проанализировали ученики, какие качества детей и какими мы должны стать. И дальше мы читаем 4 стих, 18 глава, который мы читали, 4 стих. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Бог дает ответ. То есть 4 пункт. Нам нужно умолиться. Нам нужно умолиться. Что такое умолиться? Это прекрасное слово, вы знаете. Это слово означает уничижить себя. Это слово означает унизить себя, но имеется в виду не унизить, оскорбить, унизить, да, а унизить, то есть сделать меньшим, принизить, можно сказать. Да. Это слово также означает смирить себя. Но это слово имеет еще оборот речи на древнеарамейском языке, которым Иисус часто пользовался. И вот это слово «умолиться», оно означает смирить себя под милость Божью. Смирить себя под Его милость. Мы недавно в группе, да, было недавно местописание в нашей церковной группе, и мы обсуждали вопрос, кого Бог милует. Бог милует, Бог являет свою милость боящимся Его. Я точно не помню это местописание. Ведь мы должны понимать, что милость-то Божья, она дана всем. Бог дал милость свою всем через Иисуса Христа. Грешнику, убийце, наркоману. Он дал свою милость всем. Но не все эту милость могут применить в своей жизни. И Бог говорит, милость, она выше суда. Милость моя выше суда. Она больше. Но она только для тех, кто смиряет себя под эту милость. Кто смиряет себя под нее, то есть умоляется перед Богом, умоляется перед Его милостью. Вот это слово и означает, если не нужно умолиться, Иисус говорит, итак, кто умолится, как это дитя. Поэтому, если ты не способен получать Божью милость из-за своего жестокосердия или по какой-то другой причине, так ты не можешь стать еще таким детем, потому что и ты, естественно, не можешь увидеть Царство Божьего. Кому Бог проявляет милость? В том местописании, которое мы недавно говорили в группе, да, там было написано, и Бог милует боящихся Его. Бог милует, Он, Его милость, она вышла сюда для кого, для определенной группы людей. Эта группа – это те, кто Его любит, уважает и боится, почитает Бога Своего. Тогда милость выше суда, это конечно. Поэтому нам нужно умолиться, и нам нужно смириться под Его милость. Нам нужно смириться под Его милость. Мы хотим получать Божью милость, а смириться не всегда хотим. Остаемся, я лучше, остаемся, я старше, остаемся, я дольше хожу в церковь, остаемся, я на гитаре играю или еще что-то придумываем. Поэтому Иисус, Он приводит сравнение к детям. Не потому, что дети, как считается, ну, как многие говорят мнение, что дети невинны. Дети невинны, вот когда станете невинными. Нет. Поэтому Бог и приводит этот пример и сравнивает с детьми не потому, что они невинны, а потому, что они зависимы и не пытаются казаться другими. Дети, они открыты, они зависимы. Они зависимы от каких-то обстоятельств, но в основном они зависимы от своих родителей. Но они при этом не пытаются быть какими-то другими, или умными, или большими, или старшими. Поэтому до тех пор, пока мы не будем зависимы от нашего Бога, понимаете меня? Когда ты полностью понимаешь, что ты зависим от Бога, ты полностью зависим от Христа. Мы всегда пытаемся показать себя какими-то другими, не такими, как есть. Понимаете меня? Бог, кто знает тебя, Он знает, если... Понимаешь, если человек, он прост, простой человек в своем сердце, он простой, открытый, искренний, он всегда такой. Он всегда такой. На работе, в школе, в магазине, в церкви, в семье. Он всегда такой. И не надо пытаться делать из себя другими. Это портит нас. Когда мы делаем свой характер скрытным, скрывая себя искреннего, то мы этот же характер и приносим в церковь. И тут перед Богом мы показываем себя одними, а на самом деле мы другие. Дети? Нет. Дети, если они искренние всегда и везде. Он балуется, что в детской здесь он балуется, что у тебя дома он балуется. Он искренний. Конфеты он хочет, что здесь, что там. Правильно? Вы знаете, что Бог пришел... Вернее, Бог не пришел, чтобы искать совершенных людей. Когда Иисус пришел, Он не искал совершенных. Он сказал, что нездоровый человек нуждается во враче, а больной. Ну, духовный смысл. То есть не неправедный нуждается в Боге, а именно грешник нуждается в Боге. Именно грешник. А мы хотим сделать иногда, мы хотим иногда Бога, чтобы Он что-то делал по нашим желаниям, по нашим... Так ты что, выше Бога? Мне все равно, например, что Бог сделает в моей жизни. Мне главное, чтобы Он делал в моей жизни что-то. Чтобы я не дал место дьяволу в моей семье, в моей жизни, в церкви. Вот это мне главное. А что Бог будет делать? Испытывать, обличать, благословлять. Неважно, лишь бы Бог это делал. От Него я принимаю и трудные пути, и легкие пути. От Него. Что я могу для Бога сделать? В чем Бог нуждается? Что я могу для Него сделать? Ничего. Он Бог. Он Бог. Пророк Исаия в 66 главе, 1-2 стих. Бог говорит через пророка, так говорит Господь, так говорит Господь, небо – престол мой, земля подножье ног моих. И вот он спрашивает, где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Кто может ответить на такой вопрос? Кто? Где? Кто построит дом для Бога? Вы можете ответить на такой вопрос? Не можете, а я могу. Мы храм Бога живого, и Дух Божий обитает в нас. Да, ну это, конечно, я так пошутил, ну не пошутил, но мы не можем Богу строить что-то, не все ли Божье? Ну, построим мы красивый храм, да, ну ладно, не против. Я не против тех храмов, которые строят хорошие храмы. Но суть не внешнего храма, суть не количества людей. Где вы построите дом для меня и где место моего покоя? Где мне будет хорошо, говорит Бог? Где? И второй стих. «Ибо все это сделала рука моя». То есть вы ничем меня не удивите. Вы хотите построить, сделать кирпич? Так вы пойдите, возьмите глину и сделайте. А откуда вы возьмете глину? Кто ее сотворил? Вы хотите сделать железо? Кто дал руду там или еще откуда-то? Источник-то все равно будет в Боге. Он все творит руками людей и дает прогресс человеку, и знания дает. Я вспомнил один анекдот такой христианский, как ученые пришли к Богу и говорят, «Бог, ты нам уже не нужен, мы научились из земли делать человека». Бог говорит, «Ну, хотел бы я посмотреть, как это вы делаете». И вот люди, эти ученые приходят, говорят Богу, «Ну вот, берем землю». Бог говорит, «Стоп, а где вы взяли землю?» Все, на этом знание человеческое, как бы он ни умел, но все от него, все сотворил Бог. Но Бог говорит, «Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, — говорит Господь. А вот на кого я презрю, — говорит Бог? Что ему надо? Храмы ему надо? Дома или что ему надо? Он презрит на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Понимаете? И вот этот вот ребенок, который стал перед Иисусом Христом и смотрел на Иисуса, Иисус видел в нем человека смиренного и сокрушенного духом. Он видел в этом ребенке человека, который трепещет, потому что перед ним стоит Слово Божье, живое Слово. Этот ребенок слышал и видел, он ходил с ними. И стоят дяди. А кто из нас больше? Вот вам и разница. Будем ли мы этими дядями, ну, в то время, на тот момент, я не хочу достоинства апостолов унижать, я не собираюсь это делать, но на тот момент. А кто из нас больше? А Иисус говорит, вам надо измениться, ребята. Вам нужно изменить ваши личности, вам нужно изменить себя, чтобы войти в Царство Божие. И вот пока вы не станете вот такими, вы не увидите Царство Божие. Слава Богу за этих учеников Христа, за апостолов, которые стали такими. Стали такими, не жалели жизни своей ради Христа. Доверяли Богу целиком и полностью. Они шли по воде, они делали, что говорил Господь Иисус. И все получалось хорошо, когда они получали Слово от Бога и жили по Слову Божьему. Не жалели ни жизни, их не интересовало, больно, не больно. «Трижды я просил у тебя, Господь, чтобы ты исцелил меня», – говорит Павел. А Бог мне сказал, «С тебя, Павел, достаточно благодати моей. Не смотри на свою боль, смотри на меня. Тебе-то жить всего осталось там пару лет, может, еще. Поэтому если я начну тебя сейчас исцелять, водить по врачам, то я потеряю тысячи спасенных душ». И Павел говорит, действительно, при чем здесь моя боль? При чем здесь моя болезнь? Кто я такой? Я служитель Божий. Я хочу быть, говорит Павел, смиренным и сокрушенным духом и трепетать перед Словом Божьим. Вот таких ищет Господь, и такими Он хочет видеть сегодня каждого из нас. Именно такими детьми, доверчивыми, любящими, простыми, скромными. Говорить свободно то, что чувствуем, не то, что мы думаем своим умом, а то, что мы чувствуем. Если я чувствую, что брат что-то не так делает, я подойду к нему и скажу: брат, ты что-то не так делаешь. Иисус-то тебя так же любит, как меня. Но если ты хочешь получить благословение, сделай так. И брат, он должен стать таким же детем. И сказать: действительно, давай вместе будем так делать. Почему так не происходит среди верующих людей? А ты кто такой, что ты мне указываешь? Я тут 20 лет в церкви уже. Я тут служение. Да я! Кто умолится, как это дитя, тот и будет большим. А нам так трудно умоляться. Нам трудно, так трудно смирить себя под Божью милость. Но, дорогие мои, я хочу, чтобы сегодняшнее слово, оно было нам полезным, наставление, научение к праведности, чтобы мы перед Богом предстали в убеленных одеждах, чтобы Он не сказал никому из нас: выбросьте его во тьму внешнюю. Это церковь, которую Бог созидает, которую Бог любит, которую Бог готовит. Это Его невеста, которую Он готовит для Себя. Если я люблю своего Бога, если я люблю своего Господа, я не хочу, чтобы Его невеста была кривая, была хромая, была некрасивая. Я хочу, чтобы Его невеста была украшена убранствами. Аминь. И весь Божий народ пусть скажет: аминь.